Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии находятся Василий Дрожжин и очаровательная, несравненная, скромно молчащая Елена Быстрова. А значит это, что в эфире передача «Чай со сливками» на волнах Радио ВОС. Лен, как ты думаешь, человеку важно мечтать?
Мечтать? А мечтать, говорит, не вредно, и вредно не мечтать. Нет, мечтать нужно.
Мне кажется, что человек, который сегодня у нас в гостях, является не только примером того, что нужно мечтать, но и как раз примером того, что некоторые мечты, благодаря настойчивости, упорству, воплощаются в реальность. Вячеслав Васильев сегодня у нас в гостях. Слав, привет.
Привет.
Привет, привет, привет.
Слав, ну, поскольку ты наш гость впервые, мы тебе расскажем, как строится наша передача, и Лена сейчас это сделает.
Хорошо.
Первая часть нашей передачи – это будет, где ты будешь рассказывать нашим радиослушателям о себе, где ты родился, твое личное дело. А вторая часть – это…
А вторая
ты?
Часть будет позже.
Это
давайте
будет
начнем
позже.
Сначала, и первая наша рубрика – «Личное дело».
Личное дело.
Слав, ну, расскажи о себе то, что сам считаешь нужным.
Ой, вопрос не в бровь, так в глаз, да, на самом деле. Дело в том, что рассказывать о себе можно очень долго, но и в то же время очень коротко. Но постараюсь как бы совместить две эти несовместимые вещи. Начнем с того, что мне сейчас по биологическим часам 35 лет. Живу я недалеко от Абинска, это Краснодарский край, ну, скажем так, 70 километров западнее от Краснодара, переехал совсем недавно. Но родился я вообще в Магадане. Это такой город в России, если кто не знает, вдруг были такие ситуации. Учился я в школе-интернат, город Артем, Приморский край, то есть далеко от Владивостока. Закончил.
То есть от Магадана это ближайшая школа-интернат, да, я так понимаю?
Нет, это не ближайшая, ближе есть в Хабаровске, но там более конкретно подразделяются. Раньше подразделялось на две школы, сейчас не знаю, как там конкретно, полностью тотальники и, ну, те, кто брали, скажем так.
То есть третьего вида и четвертого вида отдельно, да, школы, я так понимаю? Ну, то есть с остатком и без остатка?
Да, с остатком и без остатка. У меня был остаток, но писать я по ручке, как бы говоря, не был в состоянии постоянно. Да? То есть я видел немножечко, конечно, я и писал, то есть сейчас могу писать, но все-таки больше брайлем владел. Скажем так, в школе я очень много чем увлекался, если кому будет интересно.
Ну, расскажи подробнее, да, чем именно.
Ну, во-первых, я первый разряд по шахматам, даже в КМС. Это у меня было
неплохо. Неплохо.
Кандидат не стирались, да. То есть мастер, кандидат.
Ну так, скромненько.
Да, длительно, в принципе, я этим увлекался. Вот. Плаванием я тоже занимался, гимнастикой. Это что касается именно спортивных каких-то вещей, то есть там тяжелые, то есть всякие там штанги, гантели. Все это было очень интересно в школе. Ну и много всех остальных интересных вещей, касаемых уже становления подростка. Ну, было такое, что даже меня считали очень таким рьяным борцом за справедливость, и за своей справедливостью приходилось несколько раз стоять на грани даже вылитой школы.
Вот я как раз хотела спросить об этом. Ну вот справедливость, это, конечно, хорошо. А как с поведением в школе было? Обычно мальчишки, они же такие шебутные. И я вот как мама, меня этот вопрос интересует. Как вы вели себя в школе? Поведение какое было?
Поведение? Ну, наш класс вообще на самом деле считали достаточно сложным. Даже не потому, что поведение было сложным, а потому что мы были все достаточно, ну, умные во всю голову, да, скажем так.
Хорошее определение.
Да. И мало того, у нас у всех была какая-то собственная индивидуальность. То есть мы хотели выразиться каждый сам по-своему. Поэтому класс не был достаточно дружным, но все-таки все равно что-то вот это общее, да, каждый индивидуально все равно сплачивал. Сейчас мы практически не общаемся, ну, так, за редким исключением. Есть один друг, с которым общаюсь постоянно. Мы с ним даже сидели вместе в первом классе за одной партой. Но в основном школа забыта, если так, по большому счету. Хочу в этом году, кстати, летом съездить все-таки туда. Уже 15 больше, да, 16 лет почти прошло. Хочу съездить.
Ты задумывался в конце, в выпускных классах, что будет дальше, куда пойти, соответственно, учиться, работать и так далее?
У меня в конце школы был психологический перелом в жизни. Я стал больше задумываться не о том, куда пойти, а что я и кто я вообще есть такой. Да? То есть понятно, что зовут меня там Слава, столько-то лет. Даже вдруг получилось вдруг полностью закончить все 12 классов. Вот. Но мне интересовало именно вот это мое сознание. То есть это я тогда с того начинал. Первый год я вообще не учился, ну, в смысле не пошел дальше. Я себе сказал, я отдыхаю. Ну, действительно, как-то вот так слишком эмоционально устал от школы. Поэтому год я отдыхал. Ну, а дальше, естественно, как-то дома сидеть. Поехал сначала в Курское музыкальное училище. Поступил. А, нет, перед этим я поехал сначала в Томск на массажиста поступать.
Там. Ага. Как разности.
То есть у тебя были какие-то вот музыкальные данные, да? Почему ты решил в Курск ехать? И почему до этого ты решил поехать учиться на массажиста?
Так, я про массаж.
С чем был связан этот выбор?
Нет, массаж был связан, понятно, с чем, да, все куда-то шли, надо было куда-то тоже идти. То есть, я считал массаж более-менее как бы доступным для себя. Ну, я подготавливался, естественно, там долго готовился. Биологию я сдал на 5 вот, в Томске. Ну, литература нас подвела. А еще это был где-то, по-моему, конец июля экзамены. А дальше, как бы, мне мой друг, вот, с которым, кстати, с первого класса. И,
как его зовут?
Его зовут Евгений Кикила, он живет в Абакане. Его есть радио, Невада Радио, да, из Хакасии. Вот. И он говорит, давай поехали. То есть он перед этим учился там, ну, по каким-то своим особенным причинам, он решил уйти, решил вот со мной вместе опять попробовать. Ну, поехали, долго, не меньше. Приехали, поступили. Но, правда, конечно, поступление было такое, всех взяли. Ну, одного человека, кто уж совсем там никак абсолютно туда. Нужен был набор, это был 2000 год. Я поступил на ударника, хотя хотел, конечно, на гитару. И мне сказали, конечно, играть можешь, ну давай лучше на другое место попробуешь. Потом мне объяснили, что надо было быть более настойчивым, но все равно было достаточно интересно. Однако дальше у меня возникли проблемы со здоровьем, и мне пришлось оставить музыкальное училище. Я обратно уехал в Магадан. В 2002 году я поехал в Ульяновск, тоже на массажиста, обучаться. Ну, здоровье, скажем так, и психологические проблемы, касаемо, опять же, того самого внутреннего «я», мне не дали так дальше доучиться, я где-то там около полугода опять получился. Ну, то есть образование как массажиста я получил на курсах, грубо говоря. Поэтому поехал снова в обучаться на массажиста в Ульяновск.
Угу. А курсы проходил в Магадане?
А, курсы, да, я проходил в Магадане. Где-то полгода я учился. После чего, приехав в Магадан, я решил, что не хочу больше учиться. С меня хватило. Я поэтому познакомился с человеком, у которого был свой массажный салон. Вот мы с ним до сих пор как бы общаемся. То есть практики массажа у меня уже больше 10 лет, грубо говоря. Без конкретного диплома.
То есть ты это время после, скажем так, неудачных попыток обучения, да, посвятил массажу?
Ну, это что касается именно как бы профессиональных навыков, да. Угу. Я именно больше вот у меня практических. Он сам массажист, учился в Кисловодском, ну, с тем человеком, с кем я. И он меня, естественно, сам всему обучал, и практики достаточно. Вот. Но массаж, честно говоря, я делать не люблю. Вот. Как ни странно, причина простая. Людей я лечить люблю, помогать я очень, ну, скажем так, даже обожаю. но люди сами себя не ценят. Придя ко мне на массаж, после чего идут, употребляют спиртную, да, пиццерию и все остальное. Ну,
пиццерия, наверное, не самое большое зло.
Ну, Макдональдс какой-нибудь.
Тоже. Пользу люблю приносить, но когда это бесполезно, мне так вся инициатива падает.
Я думаю, что первая наша рубрика была освещена достаточно полно. Я предлагаю, прежде чем мы перейдем ко второй рубрике, что-нибудь послушать. У тебя есть желание что-нибудь выбрать?
Ну, вообще есть предпочтение послушать группу «Ноль» про настоящего индейца.
Класс!
Ну, собственно говоря...
Ты знал любимую песню Елены.
Да?
Что ж, ну, слушаем.
Слушаем.
Yeah. карточке.
И мы снова в студии. В эфире передача «Чай со сливками». Сегодня у нас в гостях Вячеслав Васильев. Лен, ну, наверное, пришла пора нашей второй рубрики.
Да, наша вторая рубрика будет называться, вернее, называется «Реальный спец».
Реальный спец.
Была, будет.
Была,
и
будет,
называется
и
«Реальный спец». «Реальный спец» — это рубрика, в которой человек рассказывает о том виде деятельности, который для него ближе всего. Не обязательно профессиональный, просто то направление, которое он считает действительно своим. Слав, у тебя есть такое направление?
Я считаю, что доминирующим таким направлением до сих пор для меня остается сам человек, то есть его сознание и все остальное. Но есть деятельность, скажем так, социальная, да, которую видно. Для меня этим являются финансы, вот, хотя я вообще по своей сути абсолютно не бизнесмен ни разу. Однако есть деятельность, которая сочетает в себе очень много интересного, это рынок Форекс.
Угу. Извини, я тебя немножко прерву. По поводу человека, все-таки мне это интересно, и вот я хотел бы вернуться к началу нашей передачи, когда ты начала говорить о себе, ты сказал, что вот мой биологический возраст 35 лет. А что ты имел в виду? То есть на самом деле ты себя ощущаешь как-то на другое количество лет?
Конечно, я себя ощущаю еще более молодым, даже когда мне было 20. Дело в том, что я увлекаюсь не только психологией, но и оздоровлением организма. Это голодание, да, лечебные, это различные способы питания более здоровые. Вот. Ну и все, скажем так, в этом роде, что касается именно вот оздоровления. Поэтому чувствую действительно себя намного лучше. Ну, скажем так, в возрасте до 25 лет я имел вредные привычки, вот, после которых, с которыми я уже успешно расстался, как 10 лет. И с того момента я стараюсь, во всяком случае, вести здоровый образ жизни.
Здорово. Ну и вернемся к финансам. Как ты пришел к этому? И, может быть, что-то тебя сподвигло или кто-то?
Да, много слышал о рынке Форекс. Думал для меня, что это какая-то недостижимая такая... Но она была не столько недостижимая, сколько непонятная. Да? То есть я сам по себе не бизнесмен ни разу. И вот эти вот все финансовые потоки там... Все остальное, что касается этого, для меня это очень сложно было. Не то, что сложно, нужно. Да? Вот. Я жил недалеко от Ставрополя. Это был 2009 год.
Uh-huh.
И думаю, дай попробую. Время предостаточно. Вот. Созвонился с Вадимом, который живет в Йошкар-Оле. Вот. И попросил его... Я почему так особенно упомянул имя, потому что я этому человеку очень благодарен, хотя мы с ним сейчас и не общаемся. Вот, к сожалению, был трудный для меня психологический период.
Но есть возможность сейчас передать ему привет. Он же будет слушать наши передачи.
Я очень надеюсь, что он будет. Может, кто-то его даст ему послушать. Я позвонил Вадиму и говорю, помоги. Вот. Хотя просто самое начало разобраться. Да, без проблем. Вот. И стал он мне просто общие какие-то вещи рассказывать, подсказывать. Я долго не понимал, что к чему, как ты вообще с этим...
Ну, подожди, вообще вот как только я слышал слово «Форекс», да, вот еще не будучи как бы человеком, которым в этом что-то понимает, мне всегда казалось, что ну как-то это все... Ну, нужно иметь экономическое образование, нужно... Вот в этом разбираться, нужно быть вот таким вот серьезным дядькой, чтобы как-то...
Аналитиком хорошим нужно быть.
Ну да, да, да. Очень. А тут, видишь, ты как бы решил начать с нуля, и у тебя это, можно сказать, получается до сих пор. Тебя это не отпугивало, я так понимаю?
Меня не отпугивало по одной простой причине, что есть возможность тренироваться демонстрационно, то есть не вкладывая вообще свои средства, просто учиться. А у меня цифры и то, что вот это вот движение постоянных котировок, да, все это привлекает. Сами цифры меня очень сильно привлекают. Вот, поэтому меня это никак не отпугивало. Да, я и увидел, что некоторые из незрячих все-таки как-то ему зарабатывают. Даже тот же Вадим, да, по особым своим стратегиям, все равно он зарабатывает. Я подумал, почему бы и мне не зарабатывать, время все-таки есть. Вот, экономическое образование... Вот многие, да, спрашивают, нужно ли тут экономическое образование. Я не имею этого экономического образования, и мне вообще не интересно, что там происходит. По сути дела, не интересно с экономикой. Ну так, просто интересуюсь поверхностно. Но для работы на рынке Форекс даже часто это мешает. Да? То есть, когда ты знаешь очень много о тех же экономических данных, то ты начинаешь поддаваться тем манипуляциям, которые происходят на этом рынке, а там очень действительно такая агрессивная среда.
Ну, Слав, прежде чем мы продолжим, давай для справки нашим радиослушателям все-таки
поясним. Да, я хотела вопрос как раз по этому поводу задать.
Потому что многие вот сейчас слушают и думают, о чем они вообще говорят? Что такое
Форекс? Я тоже не знаю, честно.
Что это вообще?
Форекс – это рынок, финансовый рынок, который, скажем так, нарисовался в 1971 году. И там происходит, ну, скажем так...
С того времени, когда были введены плавающие курсы валют.
Да, плавающие курсы валют. То есть это просто обмен валют. Там, конечно, и другие есть обмены, но в целом это просто обмен валют. То есть Forex Exchange, как-то так, да, то есть именно Forex Exchange, к сожалению, там с английским пока сложно.
Да, Forex Exchange – международный обмен.
Да, обмен. Поэтому здесь просто одну валюту, да, вот у тебя есть какой-то депозит, скажем, в долларах, ты покупаешь евро, потом эти же евро продаешь и на разнице зарабатываешь. Все очень, так сказать, просто.
Так нужно не прогореть.
Ну, разумеется, да. Я вначале, когда только начинал и уже вложил, вкладывал свои реальные средства на сленге трейдеров, слить депозит, да.
То есть, так, давай сразу, кто такие трейдеры?
Да.
Ага. Потому вот что сколько? Это вот, знаешь, есть рейдеры.
Я блондинка. И наши радиослушатели тоже.
Есть рейдеры, мы представляем.
Да, вы уж меня извините за профессиональный сленг.
Это нормально.
Потому что я уже привык к этому. Трейдеры – это люди, такие же, как и мы с вами, просто которые работают на рынке финансовом любом. То есть это и фондовый рынок, и тот же Форекс. То есть те, кто занимается именно финансовой деятельностью, скажем так, в обмене и покупке акций, да, это то же самое трейдеры, собственно.
Ну, те, кто работает на финансовых рынках, да?
Да, да. Ну, финансовые рынки разные бывают. Бывают банковские рынки, там их трейдерами трудно назвать. Те, кто именно вот пытается спекулировать, да, то есть на спекуляциях заработать. Mm-hmm. По сути, это спекулянты, по большому счету. Так. Мысль потерял.
Ну, мы говорили о том, что такое Форекс вообще, да, что это внебиржевой рынок, абсолютно международный, да, включающий все страны.
Насчет внебиржевого. Внебиржевого мы не говорили. То есть это.
Ну, это рынок, я себе добавил, да.
Да, это рынок, который не базируется где-то в каком-то конкретном месте. Если, допустим, фондовый рынок, он базируется в каком-то конкретном городе, штате, да, то есть он зависим от времени работы этого, ну, там, скажем, здания, биржи, да, то рынок Форекс можешь 5 дней в неделю, 24 часа в сутки торговать любыми валютами, любыми
инструментами. То есть выходные у нас есть?
Есть суббота, воскресенье, выходные, иногда праздники бывают, в основном там новогодние тоже, да, а так, пожалуйста, очень удобно, 5 дней работаешь, 2 дня отдыхаешь, как и у всех нормальных людей.
Я думаю, что суть ясна, да, то есть мы меняем валюты, цель – купить дешевле, продать дороже и надо получить выгоду.
У меня вопрос такой возникает, а как это все происходит вот в интернете, да, ну, человек незрячий, как ему ориентироваться вот в этом всем? Программа,
ну, да,
она все это озвучивает,
нужны, наверное,
графики
какие-то.
Да какие-то. Как это все вот происходит? Мне правда
есть
интересно.
Несколько способов анализа ситуации на рынке. Это фундаментальный анализ, да, когда изучаешь все экономические, вот как раз где и нужно экономическое образование. А есть технический анализ, когда ты просто применяешь какие-то алгоритмы вычислений, да, там, математические и все остальные. И на основе этого ты начинаешь изучать разные, скажем так, паттерны, да, то есть какие-то закономерности. Мы ставим программу на компьютер, обычную программу, терминал называется торговый, и при помощи этого терминала просто даем приказ брокеру, через которую мы торгуем, да, то есть напрямую у нас там никак не получится, не слишком мелкий.
Брокер – это реальный человек, да, который, ну, в смысле, я правильно понимаю?
Ну, кто такой брокер, да?
Да.
Давай поясним.
Брокер – это финансовая организация, которая исполняет мои приказы, грубо говоря.
Ну, реальная организация, да?
Ну,
в смысле,
да.
не какая-то виртуальная? Не...
Нет, она может быть реальной, может быть какой угодно. То есть здесь вопрос уже выбора, насколько ты рисковый, насколько ты доверяешь той организации, через которую ты торгуешь.
То есть нужно внести ясность. Для того, чтобы, вот, допустим, я хочу торговать на финансовом рынке, да, заниматься обменом валют. То есть я должен сделать что? Я должен получить возможность выхода на рынок через какую-то организацию. Да, эти организации называются посредниками, да, брокерами, дилинговыми центрами. Да?
Да, можно, в принципе, и через банк также торговать, если доверяешь банку. Сейчас банки очень много предоставляют розничным именно вот трейдерам, то есть мелким. Можно через банк, но они также будут все равно являться брокерами. Брокер – это просто такой вот.
Хорошо, вот есть организация, да, соответственно, с ней заключается договор, и существует определенный специализированный софт, то есть программное обеспечение, которое позволяет отслеживать ситуацию на рынке, да, и с помощью средств
технического анализа
пытаться предугадать, да, или проанализировать ситуацию. Ну вот, если говорить о программном обеспечении, то есть, соответственно, есть какие-то доступные решения для незрячих людей?
В целом, вот то, что мне позволяет сейчас торговать через терминал такой известный, MetaTrader 4, он позволяет, да. То есть там практически все доступно. Вопрос в использовании конкретных инструментов анализа. То есть их очень много, я имею в виду технических, да, то есть те, кто основаны на каких-то математических вычислениях. И вопрос каждого индивидуального трейдера в том, чтобы выбрать себе подходящий. Можно торговать, в принципе, даже без инструментов, но все равно какая-то стратегия торговли должна быть. Пока этой стратегии не будет, это будет просто лотерея.
Ну вот инструменты, да, вот смотри, человек пришел, первый раз открыл этот терминал, да, MetaTrader, вот он смотрит, там какие-то графики, цифры бегают, там котировки растут, падают. С чего ему начать, что ему нужно изучать, вот с чего начинал ты, например?
Ну, вообще, как бы я уже говорил, что мне помогал человек немножечко, Вадим, вот. Но дальше я изучал все это сам. После того, даже когда я потерял реально несколько депозитов, конкретно 3. Депозит – это средства, которые я вкладываю в брокера. Да, то есть,
средства, которые находятся на твоем счету.
Да. Если не секрет, большие суммы были для потери?
Ну, для Форекса это вообще... Даже вообще незаметно, да?
Не, ну, мы говорим про конкретных людей, да? То есть, смотри, да. Человек должен вкладывать собственные средства. Собственными средствами рисковать, как водится, никто не хочет. Есть ли способ как-то обучаться и, скажем так, набивать шишки, не рискуя деньгами?
Есть несколько способов, да. Один из них самый простой и доступный – это тренировка на демонстрационном счете, то есть ты можешь зарегистрировать любую сумму.
Виртуальную сумму, да?
Да, виртуальную сумму. Также в этом же терминале, в MetaTrader, просто открываешь демо-счет, и все. И тренируешься, сколько тебе, хоть год, хоть 5, хоть 20 лет, не вопрос. Есть множество других способов. Можешь учиться на тех управляющих, да, управляющие – это те, кто управляет чужими средствами. Вот. Можно за ними наблюдать и вкладывать деньги в них, да, несколько управляющих делать, и они будут просто торговать твоими средствами.
То есть давай вот здесь вот поясним.
А если они тоже прогорят?
То есть это конкретные люди, тоже трейдеры, да, те, кто ведут торговлю, которые, условно говоря, торгуют не на собственные средства, а на средства вкладчиков, да, и пропорционально выигрышу и проигрышу распределяется сумма, соответственно, вот этих вкладчиков. Правильно я выразил мысль?
У них есть собственные средства, естественно, никто их туда не пустит без собственных средств на рынок. Но они открывают, вот я говорю конкретно сейчас про ПАМ-счета, так называемые. То есть они набирают инвесторов, каждый из нас может стать этим инвестором, и, соответственно, там оговаривается сумма вознаграждения за какой-то период, который получает каждый инвестор. Но, естественно, один управляющий может потерять деньги без всяких каких-то проблем.
То есть, вот, условно говоря, я хочу, вот я вижу, есть человек, да, ну, условно говоря, там, обезличенно, да, как-то он называется, да, я вижу, что вот условно есть трейдер, который приносит определенный доход на каком-то этапе времени, я хочу в него вложиться. Я в него вкладываюсь, и он проигрывает все деньги, включая мои. То есть я как-то застрахован от этого или нет?
Тут, опять же, два направления. Мы либо сразу ограничиваем средства, которые он может потерять, да, то есть это какой-то процент, там 20%, 30%. Если он теряет все свои деньги, то каждый трейд, ну, вложившийся инвестор, теряет только 20 или 30%, сколько он ограничивает. Вот. Либо мы просто распределяем всю свою сумму, имеющуюся, на, не на одного управляющего, а, скажем, там, на 10-20 трейдеров. И тогда, даже если один потеряет средства, 2-3 потеряют средства, то остальные просто перекроют.
То есть это называется диверсификация, да, то есть распределение рисков.
Да, но я хотел избегать терминологии, поэтому да,
тут...
так, в общих словах.
Тут вышел я. Так, хорошо. Ну, смотри, то есть есть способ тренироваться на демонстрационном счету, есть возможность вкладывать собственные средства в торговлю других, да, и есть возможность торговать самому, да, и набивать шишки сразу, используя собственные деньги. Ну вот, говоря о финансовом рынке, foreign exchange, часто, вот листая статьи в интернете, мы находим такие вот определения, что Форекс – это, извините, лохотрон. Да, то есть это, скажем так, международная организация, которая просто, условно говоря, служит тому, чтобы лишать денег таких вот доверчивых людей, да, которые туда приходят. Ибо получить деньги там практически невозможно, а можно только их потерять. Вот как ты к этому относишься?
Я отношусь абсолютно верно и точно к этому утверждению. То есть я абсолютно с ним согласен.
Так.
Как ни странно, да. Вот. Действительно, среда на Форексе очень агрессивна, и приходящий трейдер, который не полюбил рынок Форекс, да, именно вот должна быть какая-то такая вот эмоциональная, даже не эмоциональная, а какая-то внутренняя связь с тем, что ты делаешь. Ну, вообще, на самом деле, любое дело, если ты его любишь, радиоведущий и режиссеры мне подтвердят, если вы любите свое дело, то никакие трудности, да, собственно говоря, не страшны. Мы начинаем учитывать со временем, когда человек приобретает какой-то опыт, начинает учитывать и риски, да, которые он может потерять там, для, ну, в одной сделке. Да. То есть, грубо говоря, на Форексе нет убыточных либо дней, либо сделок. Да. Всегда они будут. Но у нас соотношение риск-прибыль получается, то есть мы теряем меньше, получаем больше. Допустим, 100 сделок сделали, из них там 50 потеряли, 50 приобрели, но те, которые 50 мы выиграли, они по сумме больше. То есть в итоге мы получаем как бы все равно результат выше. А те трейдеры, которые приходят и со 100 долларов хотят сделать миллион, ну, просто потеряют. Просто потеряют деньги.
Так, система ясна.
То есть, во-первых, люди делают ошибки из-за того, что боятся потерять средства, да? Во-вторых, да, хотят быстро обогатиться, да, и, соответственно, у них несоразмерные риски, да. Это все понятно, но вообще, вот есть еще одно такое определение, что 95-7-8% людей на финансовых рынках, не только на Форексе, деньги теряют, и только там единицы, да, крупные игроки, либо там, не знаю, аналитики, эти деньги приобретают.
Отбирают. Да, это отбирают. Так. Это так. Это во всех сферах жизни. То есть посмотрите на любой там завод, да, или там какую-то организацию крупную, сколько является человек наверху, да, грубо говоря, получает всю. То есть 80 или там 90% прибыли сосредотачиваются где-то в каких-то небольших руках.
Да, но при этом работники остальные все равно деньги не теряют. Они тоже приобретают просто меньше.
Ну, как сказать, пока у них, конечно, есть линейный доход, да, то есть они работают, они за это получают. Как только работа заканчивается, они ничего не получают. Вот. А Форекс тем и замечательным, что ты не привязываешься ни к какому месту, ни к чему не привязываешься. Ты сам себе начальник. Ты можешь поехать в любую страну, сесть в любом месте, где есть интернет, и зарабатывать. Тебя никто не выгонит. Ну, разве что только брокер, случайно, если захочет деньги все забрать. Ну, здесь уже...
Это интересный момент. Угу. Даже как это он выгонит случайно, если захочет деньги забрать? То есть я сижу, себе торгую. Да. Вдруг брокер понимает, что в этом месяце у него доход какой-то маленький. Он думает, ну, как-то надо кого-то обуть. И решает, ну, вот давайте вот сделаем вот какую-то нерыночную котировку. Да? Или как это происходит?
Нет, я как бы думал именно о более таком серьезном обувании, да, это то есть просто закрытие компании и средства трейдеров остаются в кармане. Но сейчас такая уже практика все меньше и меньше, редко очень встречается, но еще встречается. Поэтому каждый трейдер, каждый человек, приходящий на рынок Форекс, вообще должен сначала на полгода, наверное, как минимум, забыть о том, чтобы что-то зарабатывать. Он должен все
Хорошая
это...
Хорошая перспектива, да?
Да, мне уже она не нравится.
А вы вот приходите в институт, вы 5 лет зарабатываете, у вас есть...
Ну, конечно, сначала, да, мы работаем.
В том, что вы вообще будете с этим дипломом что-то делать. Нет никакой уверенности. А здесь хотя бы ты сам для себя работаешь. Если по 8 часов в день, ну, ладно, я уж немножко сделаю помягче, там, хотя бы по 2 часа в день будем заниматься рынком Форекса, то все равно что-то в итоге будет понятно. Будет, конечно, множество озарений, множество падений. Я вот человека обучаю целый год уже. Не глупый человек очень. И все равно до сих пор никак не может понять, как же ему торговать. Здесь чутье все равно должно тоже присутствовать. Поэтому рынок Форекс и вообще финансовый рынок не для всех.
Конечно. Да кому-то дано, кому-то нет.
Действительно. Ну, я предлагаю продолжить разговор после небольшой музыкальной паузы.
Хорошо.
Что мы послушаем?
Давайте уже все-таки ваш выбор. Я очень люблю музыку, но у меня все под настроение. Сейчас у меня настроение именно деловое.
Деловое. Ну, тогда обратимся к нашей прекрасной Елене.
А мне почему-то ничего в голову сразу деловое, я сбилась в смысле. Я бы вот послушала с удовольствием что-нибудь из «Черного обелиска». Ну, например, «Я остаюсь».
Ого. Сейчас наш звукорежиссер.
Ну вот мне что первое в голову пришло, не надо меня ругать.
Издал первые аккорды этой песни. Слушаем.
Остаюсь там, где мне хочется быть. остаюсь. Ха!
Чего вам песня не понравилась?
Песня классная.
Так предупреждать
а главное,
надо.
Как звучит.
Да, она такая очень. Я остаюсь, да.
Итак, мы снова в студии. И я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Вячеслав Васильев. И мы ведем беседу о торговле на финансовых рынках. Слав, такой вопрос. Ты сейчас сказал, что плюсом этого вида деятельности является то, что человек не привязан к конкретному месту работы, к начальнику там, и так далее. Но неужели все так просто? Неужели человек может, вот сейчас нас слушая, подумать, вот я сейчас вот работаю 5 дней в неделю, там по 8, по 9 часов, там на работе устаю, получаю за это там какие-то там смешные деньги, да, потому что редко кто из нас доволен собственным доходом. И я вот сейчас вот могу уйти на финансовый рынок и зарабатывать там, условно говоря, стабильные деньги, там, вкладывая 2 часа в день. Неужели все так просто? Есть ли обратная сторона?
Да, их сколько угодно. На самом деле преимуществ здесь только небольшое количество. Это свобода, но эту свободу еще нужно заслужить. Ее еще нужно научиться использовать. Поэтому каждый человек, приходящий на рынок Форекс, совершенно не должен оставлять какую-то деятельность, которой он сейчас занимается. Здесь нужно вникать и переходить на это постепенно. Только тогда не будет эмоциональных, скажем так, проблем. А когда мы все оставили и начали чем-то другим заниматься, тем же Форексом, ну, могут возникнуть характерные ситуации, вплоть до депрессии, особенно когда будут теряться деньги. Вообще на рынке Форекс, на любом финансовом рынке, даже главное не сами деньги, не то, как мы торгуем, а эмоциональное состояние, то есть психология. Это 90% успеха. Люди очень боятся терять деньги. Любая сделка кажется им ужасной и ограничивает убытки не имеет. Поэтому там держат сделку долго, да, в минусе, пока депозит не закроется с минусом. Ну, там нюансов очень много. Я, возможно, сейчас у меня больше времени свободно появилось, я все-таки хочу записать аудиокурс. Сейчас у нас есть скайп-конференция, куда можно присоединяться. Есть дискуссионный лист, правда, он молчит. Вот. Но в скайп-конференцию можно присоединяться.
То есть это скайп-конференция, в которой общаются именно незрячие участники вот этой торговли, правильно я понимаю?
Да, да. Угу.
То есть подводных камней много?
Много.
Есть еще одно такое распространенное мнение, что каждый начинающий трейдер, кто приходит на финансовый рынок, первый свой реальный депозит теряет. Вот ты можешь это подтвердить, опровергнуть?
Ну, так как я потерял, да, и первый, и второй, и третий депозит. Так. Причем первый депозит я потерял за 3 дня. Вот. Хотя я перед этим тренировался, наверное, месяца 3. То есть я уже вроде бы понял, да, как торговать, что нужно делать, и все равно потерял.
Угу. Ну, это вот к разговору, да, о том, насколько это легко. И те, кто нас сейчас слушают, уважаемые радиослушатели, не бросайте все, не бегите, сломя голову, сразу торговать. Помните, что это тоже тяжелая и очень кропотливая работа. И если вы хотите здесь задержаться на этом финансовом рынке, и тем более что-то получать и зарабатывать, вам придется очень-очень сильно попотеть.
Вячеслав, у меня вот вопрос есть такой. Вот в скайп-конференции вы говорите, собираетесь, обсуждаете там какие-то вопросы. Вот сколько незрячих, ну, участвует в этой конференции? Ну,
вообще, сколько вообще, да, популярна это вид деятельности, среди... ну, в России, например, среди незрячих?
Очень-очень мало. У нас буквально там 5-6 человек. Вот. По одной простой причине, что люди заинтересовываются быстро, приходят, а потом видят, что у них ничего не получается, и, ну, просто уходят. Это первое. А второе, у нас нет ресурса, посвященного Форексу. Я начинал, но, к сожалению, у меня как-то не хватает тяму сделать действительно качественный портал или какой-то хотя бы ресурс. Но, думаю, это все равно не за горами. Я чувствую, что это нужно. Очень много у нас людей незрячих, которые с головой, которые чувствуют, что они могут зарабатывать. Но пока очень много. Еще два вопроса, да, которые часто задают, это сколько работать вообще приходится на рынке Форекс по времени, да, и сколько можно заработать. Какие вообще суммы надо туда вкладывать? Угу, я бы хотел ответить на эти вопросы. Во-первых, время, проведенное на рынке Форекс, по своему личному опыту, я заметил, что оно совершенно не зависит от того, ты сидишь целый день, или ты торгуешь там случай от случая, почему-то у меня доход получается почти один и тот же. То есть у меня сейчас вот был месяц, в котором я заработал 25% от депозита, это очень много на самом деле. Но при этом у меня был переезд, ремонт, я тут не до интернета, мне ничего было. А были месяцы, где я вообще с утра до вечера сидел и зарабатывал там, иногда даже в минус уходил по итогам месяца. То есть все свои значения по итогам месяца оценивают.
Ну, как что... Да, я перебью тут. Ну, как говорил один известный человек, да, что нужно работать не по 12 часов в день, а головой. Поэтому, видимо, вот это все-таки здесь тоже очень-очень важно.
Ну, да, тут, наверное, тоже очень важно. Важно, почему так получается? Потому что, когда сидишь целый день и смотришь, слушаешь, да, экран, то получается так, что ты каждое движение видишь, и в каждом движении видишь какой-то вход, а он может быть и ложный вход, то есть там манипуляции различные. И ты везде где-то теряешь, то есть сделок много, а в итоге получается как бы результат не такой, какой бы ты хотел. А вот по итогам небольшого такого как бы торговли, раз там в день, два, три раза в день посмотрел, вошел, все, закрыл монитор, пошел, своими делами позанимался. То есть здесь нужна, естественно, стратегия, где ты точно будешь входить в рынок, где из него будешь выходить. Вот. Это тут уже нюансы. Второй вопрос. Сколько нужно приносить денег на рынок Форекс, да, чтобы хотя бы там, грубо говоря...
Его подкармливать периодически.
Да. Себя так. Подкармливать надо, а не его.
Так, ну и сколько?
Чтобы как бы хотя бы пенсию перекрыть. Да. Чтобы какую-то прибавку к пенсии. Моим личным наблюдением все-таки это должна быть сумма хотя бы 2000 долларов. То есть это очень, на самом деле, очень маленькая сумма, но она позволяет зарабатывать 10-15% в месяц, да, если уже опытный трейдер, если знаешь, как зарабатывать. Ну, сами посмотрите, тут есть 200-300 долларов.
Вот сразу вопрос. То есть, наверное, если мы считаем прибыль в процентах, да, то, наверное, нет большой разницы, с какой суммой ты торгуешь. Просто будет отличаться доход, да, соответственно, 10%.
Там же, наверное, есть какая-то минимальная сумма, которую ты должен все равно вкладывать?
Ну, сейчас Вячеслав ответит. Есть ли такие суммы, Слав?
Вообще, на самом деле, брокеры часто сейчас не ограничивают минимальную сумму. Там хоть с долларом приди, но ты с долларом ничего не сделаешь. Да. Есть просто разные тарифные планы, тарифные линейки, вплоть... Вот каждый вопрос, да, который я освещаю, тянет за собой другой вопрос.
Кредитное плечо.
Ну, тогда давай не будем нырять и углубляться. Скажем так, что вот давай, скажем, поговорим о тебе, как о реальном человеке, который торгует. Ты торгуешь с 2009 года, да?
Да, я торгую.
То есть уже около 5 лет. Вот скажи.
Нет, скажем так, я торгую на реальные средства с 2011.
То есть три года. Хорошо, вот за эти три года, да, какой путь ты прошел? Ты говорил, что ты потерял там первый, второй, третий депозит. А дальше, я так понимаю, что ситуация как-то изменилась.
Не было желания уйти.
Ой, сколько угодно. И даже иногда сейчас возникают желания, когда ты не понимаешь рынок, не понимаешь, что происходит. Вроде все это уже...
Это после 5 лет, да?
Да.
Так.
И это все равно. Но я просто принял для себя определенные правила, да, от которых я не собираюсь отступать. Я понял, что нужно, вот, исходя из той суммы, которая у меня есть на депозите, входить очень маленькими так называемыми лотами. Да, лот — это та сумма, которую ты позволяешь на одну сделку. Да. То есть я вхожу, и очень маленькие, их может быть несколько, но они незначительны для общего депозита. И просто в итоге по чуть-чуть, но я как бы поднимаю сумму. Вот. С чего бы я хотел сказать, с какого времени я начал все-таки зарабатывать. Это февраль 2012 года, когда я уже перестал, скажем так, сливать деньги. Когда я уже начал зарабатывать. Тогда я пришел с 700 долларов, то, что я первое вложил. И с того момента я постепенно повышаю. Ну, сейчас у меня на депозите, на основном, которым я торгую, сумма чуть более 5000 долларов. Но я еще, так скажем, диверсифицирую. Как ты сказал?
Диверсифицируется.
Точно. У меня
что это... ты без меня делал?
Да, это в разных, как бы, еще там, ну, управления отдаем.
То есть я правильно понимаю, что эта сумма росла именно от прибыли? То есть ты не докладывал туда деньги?
Докладывал. Я постоянно докладываю, да. То есть то, что остается у меня с пенсии, с других доходов, я всегда, да, кладываю. То есть если вы... Всем советую. Недавно прочитал книгу «Самый богатый человек в Вавилоне». Там именно говорится о том, как стать богатым. Всегда нужно какую-то часть своих доходов вкладывать, ну, будь то просто в носок, да, но если в носок будет очень мало, надо грамотно это еще вкладывать.
И чтобы сумма была круглой.
Круглой?
Ну, говорят, чтобы, да, какие-то нолики были, ну, вот 5, 10, и вот такие.
Чем больше 10%. Ноликов, тем лучше. 10%. Я бы, да, так сказал.
А у меня еще вопрос такой вот сразу почему-то. Вот, а если я захотела выйти с этого рынка, я могу все средства, которые у меня лежат там, да, я их могу забрать?
Да,
полностью?
В любой момент.
Угу. То есть вывести могу в любой момент.
Да. Еще один нюанс, который я хотел вот все равно сказать. Если вы торгуете уже прибыльно, да, там 10-15%, да даже 5% зарабатываете, но сумма не позволяет вам хотя бы хоть что-то жить как-то на это средство, там, не знаю, оплачивать там счета маленькие там, на мобильный телефон. Есть вот эти ПАМ-счета, они, у них минимальный вход 300 долларов. То есть вы можете просто стать ПАМ-управляющим. То есть управлять средствами других трейдеров, ну, которые инвесторов, вернее. И с этого уже можешь получать как бы свои средства. Я вот собираюсь это сделать. То есть там нужно ехать в офис, подписывать договор оферты. Хочу стать управляющим.
Ну, то есть правильно ли я понимаю, что вот начиная с февраля, как ты сказал, 2012 года, ты торгуешь прибыльно?
Да, я торгую. У меня были убыточные месяцы, причем один раз даже два месяца подряд. Но это совершенно незначительно. Я следующим месяцем это все перекрывал.
Понятно. Слав, беседа интересная, но, к сожалению, наша передача подходит к концу. Ты знаешь, вот к нам в студию приходят разные люди, которые занимаются и достигают успеха в разных областях. Мне интересно, вот что бы ты мог так напоследок пожелать, посоветовать тем людям, которые ищут себя, вот, может быть, в финансовой сфере, да, не обязательно на рынке Форекс, не обязательно вообще в торговле. Вот что бы ты мог им сказать? У тебя сейчас есть такая возможность обратиться ко всем слушателям Радио ВОС.
Уважаемые слушатели Радио ВОС, если у вас есть цель, есть мечта, которую вы боитесь по каким-то причинам осуществить, либо еще какие-то моменты, которые вас смущают, мнение других людей, бросьте вы все это. Это никого на самом деле не волнует. Всегда на пути будут встречаться те, кто вас постарается даже не злобно, скажем так, поставить на место. Добивайтесь своего любого. Это не только финансы, это и музыка, и путешествия. Вообще, то, что вам очень близко к вашему сердцу, добивайтесь. Вы лучше сделать, да, и пожалеть, чем, так известная поговорка, чем не сделать и пожалеть потом.
Слушайте свое сердце и стремитесь к своей мечте.
Мечтайте.
Да. Вячеслав Васильев был сегодня у нас в гостях. Слав, большое спасибо, что принял участие в нашей передаче. Я надеюсь, что мы с тобой встречаемся не последний раз, потому что есть темы, на которые можно поговорить. Человек, ты разносторонний, насколько я это знаю. Ну, нам осталось напомнить, что сегодняшний эфир для вас провели Елена Быстрова, Василий Дрожин.
И Василий Вячеслав.
Да, и, естественно, Василий Вячеслав. Этот и другие выпуски наших передач вы можете скачать на молодежном портале по адресу ya.ksrk.ru, скачать через подкаст молодежного эфира, ну, естественно, прослушать на Радио ВОС. Оставайтесь с нами на волнах Радио ВОС, и сейчас будет финальная песня. Слав, у тебя есть какое-то желание послушать,
да,
что-нибудь в конце?
Да, у меня сейчас родилось желание. Давай. Это Бутусов, «Девушка по городу шагает босиком», как-то так она помнит.
Да. Вячеслав Бутусов, «Девушка по городу». Всем счастливо.
Всем пока.
Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни. Они как взлетные огни. Одни заметны с высоты, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Как девушка по городу шагает босиком, по скверам и по улицам порхает мотыльком. Девушка ныряет через арку напролет, солнце пригревает сердце девушки, поет. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки. Одни витают в облаках, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки. Одни витают в облаках, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки. Одни витают в облаках, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.